Амуд 277.
277-я страница «Лик Творца к творящим зло».
Пасхальная брошюра, 277-я страница, «Рабаш Лик Творца творящим зло». Это находится также в третьем томе на 1911-й странице. «Лик Творца к творящим зло». «Лик Творца к творящим зло, чтобы истребить с земли память о них», кричали, и Творец слышит и от всех бед их избавляет. И следует спросить, разве лик Творца не относится к праведникам, а не к творящим зло, как сказано, «Ибо в свете лика своего дал ты нам милосердие, жизнь и мир». И только Ахураим, обратная сторона, называется свойством суда, ибо производит суд над грешниками. И следует сказать, что имеется в виду, что те, кто хочет идти путем Творца по дороге истины, именно эти люди видят, что они всегда творят зло. И они кричат к Творцу, чтобы Он спас их и помог выйти из состояния зла. А все, что они могли сделать, они сделали, и не могут они освободиться от зла, как объясняется по поводу выхода из Египта, и стенали сыны Израиля от работы, и вознес их вопль к Творцу, и вывел Он их из Египта. Итак, следует объяснять и здесь, что Творец посвятил им своим ликом, и тогда то сокрытие, которое было у них, автоматически ушло от них. То есть, благодаря свойству лика Творца к творящим зло, лик Творца отменяет даже память о зле. И таков смысл стиха, чтобы истребить с земли память о них. То есть земля, арец, как известно от слова «желание», «рацион». И даже воспоминание о злом желании не пробудится у них благодаря тому, что кричали они, и Творец слышит их, и от всех бед их избавляет.
Так что такое? Почему называется так, что Творец любит злодеев?
Он любит грешников, потому что они обратная отдача, есть у них признак Творца.
Да, эти злодеи, грешники, это так воспринимается восприятие человека. Нет раскрытия грешника, если не приходит свет. То есть благодаря этому есть ощущение, и тогда человек может выбрать добро, иначе это невозможно.
Творец нуждается в просящих.
Грешники. Есть такая статья, в которой он пишет, что он рад, когда грешники раскрываются. Если он рад, так и мы должны радоваться. Бальсулам, я думаю, это был... Я так думаю, я не уверен. И все?
Что значит, что Творец любит грешников? Это не то, что мы испытываем трудности в объединении и не можем оправдать товарищей. Это все приходит из любви Творца к нам. Именно так Он растит нас с великой точностью, как любящая мать. Так мы должны на это смотреть.
Может быть, можно сказать, что Творец ненавидит врунов. Может быть, то же самое, что Творец, когда человек идет путем истинным, то он может сказать, что я грешник, а Творец праведник, и не менее того.
Творец любит всех, но он может раскрыться больше в тех, кто ощущает себя действительно грешниками, кто осознает свою обратную природу и нуждается в том кли, которое должно раскрыться. И поэтому говорит, что он любит их.
Он любит грешников, потому что грешник — это человек, который чувствует, что он грешит против Творца.
Продолжаем. Пасхальную брошюру, 261-я страница. Следующая статья — это письмо Рабаша, письмо 72-е, 261-я страница. Находится также на 1543-й странице Рабаша второго тома. 1543-я страница, Рабаш второй том. Со слов Рабан Гамлиэль.
Игерет айн бет шел Рабаш, двар матхил, Рабан Гамлиэль омер.
Рабан Гамлиэль сказал, если не произнес в Песах три слова, не выполнил свой долг, и вот эти слова «Песах», «Маца», «Марор». И можно объяснить это со стороны мусара, со стороны нравоучения. Известно, что порядок работы таков, что человек должен начать, а потом к нему придет помощь свыше. Сказано мудрецами, злое начало человека крепнет с каждым днем и просит его смерти. Если Творец не поможет ему, то не справится он. И отсюда следует, что только когда человек хочет работать, тогда он получает помощь свыше. Но есть правило, что человек получает помощь только тогда, когда в ней нуждается. То есть он видит, что не в его силах сделать самому, иначе просьба о помощи не истинная, потому что он уверен, что он может все сделать сам. Только ленится, а лентяям не помогают. И только те, кто стремится к Творцу, получают помощь, как сказали мудрецы, «Будь сильным, как тигр, легким, как орел, бегущим, как газель, и доблестным, как лев». Поэтому все начинается с мацы, когда сказано, как сказано «маца» и «мрива», то есть «маца» и «ссора». Как сказано, подстрекали против Творца, и сказали мудрецы, всегда будет подстрекать человек доброе начало против злого. Как сказано, раздражались и не грешили. И объяснил Раши, воевали со злым началом. И когда человек воюет с ним каждый день и видит, что все равно оно даже не сдвигается на йоту с места, а наоборот становится хуже, тогда он начинает ощущать горечь, и это называется марор, горечь, горькая. И это согласно сказанному великим Ари, что Исраэль перед освобождением стояли в 49 вратах нечистоты, и тогда открылся им Творец и освободил их. Что на самом деле трудно понять. Как можно сказать, что прежде чем пришли к Муше и Аарон, к народу Израиля от Творца, не были тогда до такой степени погружены в нечистоту? А именно после того, как пришли Муше и Аарон, и увидели все знамения и чудеса, которые были в Египте, настолько упали духом по уровню нечистоты. Но дело в том, что все зависит от ощущения, так как сам человек не способен почувствовать никакой истинной реальности, как сказали мудрецы. И человек не видит свои изъяны, и человек учится только тому, к чему лежит его сердце. Так или иначе, невозможно увидеть истину, такой, как она есть на самом деле, а это помощь свыше, чтобы он смог увидеть истину. И поэтому, прежде чем пришли Муше и Аарон, не видели они истины, А после того, как увидели все знамения и так далее, удостоились увидеть истину, как она есть. То есть увидели, что пребывают на последней ступени 49 врат нечистоты. И тогда удостоились освобождения, то есть после того, как ощутили горечь, у них появилась возможность для истинной веры о том состоянии, в котором они пребывают. И получается, что марор, горечь — это также помощь от Творца, то есть благодаря Моше и Аарону, знамениям и чудесам, которые им показал Творец. И тогда удостоились Пейсаха, то есть когда Творец пропустил дома сынов Израиля, и так далее. И это вопрос именно перескакивания, что называется скачком через ступень, пропусканием ступени, поскольку принято, что тот, кто изучает какую-то мудрость, тот добавляет и двигается, а здесь, наоборот, спускается вниз к нечистоте. И только благодаря тому, что увидели они свое истинное состояние, смогли попросить у Творца в истинной молитве, и тогда Творец помог им. И это вопрос сказанного Песах, Маца, Марор, которые идут вместе, иначе невозможно удостоиться освобождения, поскольку буквы слова «изгнание», «гола» и «освобождение», «геула» одни и те же, и между ними нет разницы, кроме буквы «алев». И это показывает нам, что только после того, как человек ощущает изгнание, тогда ему раскрывается буква «алев», свойство Владыки мира. И тогда поймем, сказанное мудрецами, что такое марор. Это хаса, салат, листы салата. И почему называется хаса? Пощади их, милосердный. И как сказано выше, это и трудно это для понимания, поскольку мы понимаем, что намек на то, что Творец щадит нас, должен быть относительно сладкого, а не горького. Но, как сказано выше, для того, чтобы человек смог получить помощь Творца, он должен сначала ощутить горечь этого. А горечь чего-либо невозможно ощутить, потому что человек не видит себя обязанным. И только с помощью Творца он может увидеть свое истинное состояние. Поэтому есть намек на горечь, марор. Пусть смилостивится и покажет нам наше истинное состояние, которое горькое. И тогда сможем удостоиться спасения и избавления. Да пошлет нам Творец быстро полное избавление.
Освобождение зависит от величины желания получать, либо от его качества. Что это означает? Качество в осознании зла по сравнению с количеством в осознании зла. Пожалуйста.
Мне кажется, что избавление зависит и от количества осознания зла, и качества осознания зла, и согласно этому происходит мощь избавления.
Зависит ли освобождение от величины желания получать, либо от качества его? Ну, наверное, качественная эта вещь, осознание качественное. Не знаю, что такое величина, количество. Говорится об отношении, насколько человек начинает относиться к себе.
Избавление зависит от высшей силы, от удачи. Нет количества, все это качество, которое развивает человек. Человек вообще развивается от качества.
Зависит ли освобождение от количества желания получать или его качества? Я думаю, что и так, и так. И я думаю, что то, что, о чем мы должны заботиться, это чтобы не забывать, что мы сейчас находимся на уроке, занимаемся самыми важными и великими вещами в мире, и радоваться этому. Почему в духовном нету количества зла, а только качество?
Почему нет в духовном количества, а есть качество? Я не знаю, на самом деле, я думал, что есть и количество тоже. Пусть товарищи скажут.
Тот, кто делает все изменения в системе, это Творец. И поэтому Творец действует. А творение, которое начинает раскрывать, насколько оно противоположно Творцу, это и качество, не количество. Насколько все зависит от того, насколько творение просит у Творца, чтобы прилепиться к нему.
Я тоже не совсем еще въехал, что такое количество и качество. И почему только качество? Качество чего? Осознание зла. Если есть качество осознания зла, наверное, есть просьба, но требование, очевидно, это ключ к тому, чтобы продвинуться.
Ну, допустим, если так качество, качество осознания зла. Так я, исходя из качественного понимания, я ощущаю, что мне плохо. Желание получать, но не хватает количества. Как мы вообще можем измерить количество? Вообще это дано измерить количество в духовном? Каждый отличается от другого. Мы не можем сравнить какое-то желание с другим. Ни одно желание с другим мы не можем сравнить. Может быть здесь вообще количественное измерение? И что значит измерить качественно, в качествах? Пожалуйста.
Сколько я хочу, это тоже качественно. Насколько я хочу, это не по количеству, а это именно по качеству. То, что Раф и сказал сейчас, каждый из нас отличается. И здесь нету вопроса количества, а насколько желание получать ради себя, насколько вызывает во мне боль, насколько это обострено у меня, насколько это живет во мне. И исходя из этого, насколько я хочу выйти, это вопрос качественный, а не количественный. Ты можешь измерить желание? Ты желание можешь измерить?
Есть такая вещь, что нет никого, кроме него. Принцип, то есть то, что он тебя одного сделал так, а второго по-другому, третьего еще как-то становится релевантным, если есть желание слиться с ним.
Как измеряют количество? Если количество — это это не сколько раз я измерял свои падения и подъемы, то так измеряют. Но обычно мы можем измерить в духовном только согласно хисарону, это и есть качество.
Все в совпадении свойств. Там нету количества, там качество только есть. Но, может быть, количество — это типа такой образ, насколько человеку больно, насколько человек может, насколько он страдает от того, что не находится в отдаче, насколько ты страдаешь от этого. Может быть, так это можно определить.
Взаимовключение желаний после разбиения тоже придает другую форму. Количество — это вопрос эго, он может измерять, но это обман.
Есть тут два вопроса. Первый вопрос — что мы хотим? И второе — насколько мы хотим? Это абсолютно два разных вопроса. Это количество и качество. Что мы хотим, нужно выяснить. Это полностью качественно. Насколько мы хотим этого? Это количественно? Кто-то спросил, может, я могу ли измерить желание? Конечно. И это самая измеряемая вещь. Насколько я для себя хочу. Есть вещи, которые я очень сильно хочу, постоянно занят этим целый день. А есть такие, которые я чуть-чуть думаю, не думаю об этом много.
Это именно и есть качественный вопрос. Насколько я озабочен чем-то, насколько мне мешает, сколько часов в день я занят этим, когда я выхожу отсюда, насколько это важно для меня, насколько меня это заботит. Это вопрос качества, потому что желание, оно дается свыше. Есть человек, который рождается с такими свойствами, есть человек, который рождается с другими свойствами. И насколько во мне это вызывает боль, только об этом мы говорим, только этот человек может и оценить.
Говорится, что Творец близок к людям с разбитым сердцем. Говорится о отдаче, что человек должен прийти к такому состоянию, что он готов умереть ради цели, и что лучше умереть, чем так жить. И по дороге, по пути человек должен менять свои отношения, хочет быть добрым, хорошим, и все. Но в конце он понимает, что должен изменить, если он не изменит свою природу, ничего не будет. Либо сейчас, либо никогда.
Я не понимаю, даже если меня вызывает боль, что я не связан с товарищами ради Творца, это тоже количественно, насколько во мне это вызывает боль, как я могу это измерить, и что временем, в котором я не нахожусь с ними. Согласно чему здесь измеряется, это непонятно.
Как мы измеряем явление, проявление в желании получать одно относительно другого между человеком и его товарищем? Я смотрю, что здесь есть споры, качество, количество, да, нет, как мы можем измерить одно относительно другого между людьми, от человека к человеку? Это возможно? Количественно? Нет. А качественно? Тоже нет. Так когда, если так, то как? Может быть, относительно Творца, насколько каждый отдает Творцу? Ну ладно, оставим это. Пока. Это еще рано. Дальше.
Пасхальная брошюра, страница 265, 28-е послание.
Может быть, хотите задать какие-то вопросы, иначе я все время спрашиваю, кто? Нацрат. Назарет. Что у них там?
Шумим.
Шумим.
Как относиться к тому, что нет связи между количеством и качеством, если написано, что в большинстве народа величие Творца? Это действительно в этом точно и проявляется связь количества и качества. С другой стороны, написано минимум большинства — это два человека.
Ну, хорошо. Не знаю, что ответить. Я не знаю. Каждый относительно самого себя его можно измерить, но каждый относительно других — это проблема. Не то, что мы не понимаем, не чувствуем это и не можем измерить, а вообще мы не можем сравнить человека с другим человеком. Можем лишь только через Творца, насколько можем доставить наслаждение ему, и это через группу. Тогда получается, что никто не может быть оценен относительно себя, а только когда он поднимает группу. Но через насколько он понимает Творца через группу. Мы будем это изучать, это непросто. Быть посланником и так далее. Продолжим. Это действительно вопрос был. Я только хотел пробудить этот момент, чтобы вы увидели, насколько это непросто. И в духовном, когда раскрывают все эти свойства, непонятно, что с ними делать, потому что они никогда непригодны для измерения, невозможно их измерить, потому что ни одно и не измеряется само по себе, а только за счет того, насколько содействует всему кли Адама Ришону падение или подъему. Дальше. Но то, что мы прошли до этого, вы забыли. Вопросов нет? Ну, ты всегда так, и ты тоже всегда такой. Ну, кто-нибудь. Да, Дуди.
В чем тот человек измеряет свое продвижение?
В чем человек измеряет свое продвижение? Насколько он способен быть преданным группе? Все. Это продвижение. В чем еще может быть продвижение?
А что такое преданность? Как он измеряет ее?
Ну, у нас в этом мире мы можем измерить, насколько он вкладывает, где мысли его находятся, там и он находится, как он практически им помогает, как он страдает, переживает их проблемами. Но есть какие-то свойства измерения.
То есть нет качественного измерения?
Пока, конечно, нет у нас, нет решимот, ничего. Но потом, в соответствии с тем, насколько человек становится силой вытаскивающей, толкающей, насколько он организует всех, объединяет всех, это его работа. То как кетер, другой раз как малхут.
Ну.
Прочитали мы в предыдущих всех статьях, что человек должен просить помощь Творца. Что это означает творить с помощью Творца в изгнании, в египетском рабстве?
Я не знаю. Я думаю, только в изгнании можно просить помощи. А что нам в избавлении есть? Всегда у нас есть проблема, что мы падаем и просим. Снова падаем, снова просим. Так это. И состояние подъема. У нас нет хисарона, нам нечего просить. Есть благодарность, но не просьба, не обращение, не исправление. Понятно? Да.
Isn't there a correlation between the size of your deficit and the size of...
Нет корреляции между величиной хисарона и количеством?
Нет, хисарон у каждого он свой, и количественно, и качественно. Качественно — это зависит от человека, где его выяснение, насколько его выяснение глубоко, и насколько это в том желании, которое он получил. Высший свет пробуждает в человеке какое-то желание за счет того, что он воздействует на него, ну, светит на него. И тогда человек чувствует, и сейчас это его же работа, насколько он пробуждает эти четыре стадии, которые есть в нем в его желании, которые он получил свыше. Творец всегда пробуждает зло, создал злое начало в каждом состоянии. Только зло он творит, и мы в соответствии с этим должны работать. А зло у каждого свое. Поэтому мы можем пробуждать человека относительно себя в том, в чем он пробуждает зло, находит зло, злое начало, и насколько он качественным образом соотносит его с Творцом и с группой, чтобы за счет того, что раскрылось в нем, толкать эту связь вперед между группой и Творцом. Согласно этому мы измеряем. Это может быть маленьким. Получил маленькое желание, но правильно его реализовал. А может быть большой, который не реализовал то желание, которое он получил правильным образом. Все это измеряется относительно человека, работающего.
A great teacher like you, and you're collecting the deficits.
Но если есть большой учитель великий, который собирает все хисароны, все желания, или мы как группа или человек делаем действие распространения большое, это невозможно, разве измерить так?
Да, но мы все-таки говорим о том, как нас оценивают. Мы как бы не знаем, не можем себя измерить, но о том, как нас измеряют, согласно усилию качественному, относительно каждого. Насколько я реализовал то пробуждение, которое получил свыше.
Все.
И только относительно моего корня души. Поэтому есть такие, которые очень большие, потому что у них есть большая душа. Не обязательно, что они производят более качественную работу, чем тот, кто не учил и ничего. Ну, действует таким образом маленьким, насколько способен. Есть много таких. Тоже всякие хасидские истории об этом рассказывают. Это действительно так. Это действительно так. Это также относительно женщин. Увидите, насколько их участие пассивное относительно мужчин. Это ни о чем не говорит. Ни о чем. Сказано благодаря праведным женщинам. Выходят из Египта и так далее. Это нужно еще выяснять.
Кольман.
Когда женщины приезжают, я смотрю, приходят, тогда и ты приходишь, да? Интересно.
Вопрос из Рананы. Пришли мы уже к такой точке, что мы уже касаемся выхода из Египта? Пришли мы уже в такую точку, что мы уже в ней касаемся выхода из Египта?
Мы касаемся этого, но этого недостаточно. Этого недостаточно, но да. Процесс... Только я боюсь его, этого процесса, чтобы вы не убежали под ударами. Здесь должна быть очень важная точка, точка такая наблюдения. Из нее мы смотрим на наше развитие, и тогда это не проблема. Понимаешь? Если мы смотрим правильно на развитие, это как человек, который ложится на операцию. Он ложится на операцию. Я помню себя. Хочу операцию. Что, сумасшедший? Да, я хочу. У меня там был вопрос жизни и смерти. Я вижу людей, и мужчин, и женщин. Да, вкалывают себе ботокс, чтобы выглядеть красиво. Это не меньше здоровья, еще больше. Но цель обязывает, и тогда мы должны видеть цель, важность цели. Не хватает нам важности цели. Тогда мы сможем пройти, иначе я боюсь. Иначе этот переход может отбросить нас и снова, есть такие, короче, состояния промежуточные.
Следующий вопрос из Петахтиквы. Что означает рожать сыновей в духовном?
Следующие ступени. Готовы, пригодны для развития.
Следующий вопрос. Что это означает быть иногда как кетер, иногда как малхут в работе?
Это две формы нашей работы. То я тяну, то я толкаю. Это две формы. Нужно и то, и другое. Если мы работаем таким образом, что мы пробуждаем рассвет, то нам нужно и то, и другое. Обычно Творец пробуждает свыше свет, свет приносит нам проблемы, всякие страдания, раскрывает наше желание больше, мы начинаем работать, объединяемся, просим, получаем свет, возвращающий к источнику, и так продвигаемся. Но эта работа несовершенная, потому что Творец, Он пробуждает тьму. Мы должны пробудить этот рассвет, а не рассвет пробуждает меня. Я должен быть как старик, который ищет, как будто бы что-то потерял. Идет такой согбенный. Поэтому работа и в Малхут, и в Кетере. Все? Прекрасно, да. Ну?
Как можно остаться на пути?
Еще раз.
Как можно остаться на пути выхода из Египта без поручительства? Если мы получаем поручительство, потом...
Поручительство существует, только не существует таким образом, как мы говорим о поручительстве перед получением Торы. На каждой ступени оно уже существует, даже среди сыновей Якова, которые не согласились с Йосефом, с его объединением. Но у них тоже было объединение, только не то объединение, как он говорил, что вы должны поклоняться мне. А объединение между ними — точка объединения, что она самая важная, превыше всего. Это то, что он требовал. Они все ощущали себя причастными, говорит, братья мы, что он говорит потом. И когда к нему Иуда подошел, как в Торе написано, мы братья, но не то, что точка объединения выше каждого и всех нас вместе. Нет. Это весь спор с Йосефом о качестве вот этого объединения. Цвика, ну спроси что-нибудь, пожалуйста.
А, Вакаша, Кен-Кен.
Пожалуйста, да-да.
Раф, а попробуйте рассказать еще немножко про точку наблюдения. Чуть-чуть еще.
Нет.
Мы должны взять материал и на нем говорить.
Но в каждом месте, послушай, мы должны найти материал о качественном объединении, а не о количественном. В этом сущности вопрос. Мы поработаем с этим. Да.
Что вы сказали перед этим, что вы боитесь, и написано, что всегда злое начало на доброе, постоянно должна быть война между, как говорит Раши, между добрым и злым началом. Я хочу спросить, ну что это такое в десятке, война с злым началом?
Это при условии, что ты должен выяснить сам, и это называется ахишена, что ты пробуждаешь эту войну, но ты для этого должен быть связан с группой. Пробуждать в группе величие Творца, и тогда, благодаря тому, что у тебя есть в руках килим, инструменты, пробуждать войну, иначе ты развязываешь войну что? С чем? С палкой? С чем? Это должно быть правильное, соответствующее оружие, которое пригодно к войне. Это объединение, единство, поручительство, слияние с Творцом. И все это группа, объединенная вместе с Творцом. И тогда Пойдем к фараону. Это война? Пойдем к фараону. Да.
Почему вы сказали, что у вас есть опасность, что вы боитесь? Вы это не раскрыли, что когда мы придем к этой точке и начнем делать это, вот это вот этот спор, мы все ждем этого. Мы не боимся. Вы не думаете, что мы боимся. Вы сказали, ну вы останетесь вы с двумя людьми, учениками. Мы не...
Но эти двое-то без тебя.
Ну, это, я говорю, точки наблюдателя. Давайте, может быть, перестанем. Может быть, вы боитесь того, что мы недостаточно...
Секундочку. Как будто бы ты можешь продвинуться к выходу из Египта в состоянии, когда ты просто захочешь, это произойдет, да? Это все происходит внутри желаний, внутри намерений, исправленных. Соответственно, это не то, что... Ну, я сейчас выхожу, ну, ты можешь выйти за дверь, но в духовном выйти ты не можешь. Нет у тебя пока стремления.
Ну, вот я здесь сижу с группой, и, знаете, есть такой пример. Вчера моя жена говорит, я не смеюсь. Она говорит, нужно помочь, убрать дома. Я говорю, возьми 50 шекелей, почему... Она говорит, ты горечь, а ты фараон, ты не хочешь мне помочь. Я говорю, это ты фараон. И так мы начали спорить, пока я не понял, что это Творца. Мы здесь сидим в группе и говорим, когда придет это уже время, когда мы перестанем гладить друг друга. Мне уже надоело это уже, и всем надоело. Мы все время гладим друг друга, гладим, говорим, какой ты приятный, какой ты хороший. Боимся, что кто-то там это не...
Почему ты относишься к ним так? Ты должен достичь такого состояния, что они находятся внутри тебя, а не то, что ты относишься к ним хорошо или относишься к ним плохо. Ты должен представлять единство. В этом вопрос. Не то, что я отношусь к ним хорошо. Это иди там на улице расскажи.
То, что вы говорите, что вы боитесь этого. Я бы говорил, мы не должны этого бояться, мы должны работать. То есть вот это вот приятность такое, отношение такое хорошее. Все говорят, о, мы такие все хорошие, такие. Ну, нет даже капли какого-то отношения. Допустим, я вижу Гершина, который злится на меня. Я хочу увидеть это.
Это неправильные моменты. Не то, что я за или против.
Так что такое неправильные моменты?
Правильные моменты, правильные точки. Почему мы не хотим подойти к объединению, к слиянию? Не все эти сюсюканье, ты его приобнял или не приобнял? Где мы действительно чувствуем связь между нами, в Адам и Ришон? Творец привел меня в группу. Нет в этом ничего случайного. Я должен раскрыть, как я связан с ними. В его глазах я связан с ними в единой системе. Где она, эта система? Я хочу раскрыть ее, и все. Так что, какая связь? Я с ними ругаюсь или я с ними обнимаюсь? Я должен раскрыть связь. Вот и все.
Что такое значит? После... Мы прошли три часа, у нас был семинар, давно такого не было. Что это называется? Что такое то, что вы говорите? Что мы должны делать на семинаре все время? Должны быть приветливыми друг к другу и все?
Ты должен раскрыть вместе с ними нити связи между вами. Ты понимаешь, между вами есть нити связи. Это духовная сеть, которая называется душа. Вот эта сеть между вами. Но вы не раскрываете ее. Ты должен к ней говорить, а не Гершин, и не Цвика, и о каждом там Саша, Паша, неважно кто. Не об этих ты должен говорить. Ты должен говорить о связи, которая находится между вами. Об этом ты должен говорить. Это совершенно иная тема. Ты не говоришь о людях. Ты говоришь о связи, которая находится между ними, и она находится, и вы находитесь в полном исправлении, и вы хотите раскрыть хотя бы первую ступень связи между вами, которая раскроется. Но вы не просите об этом. Вы находитесь каждый в своей какой-то иллюзии. Жаль времени. Ладно. Ну, кто-нибудь по делу. Может спросить что-нибудь? Ну, Гилад.
В чем добавка в пустыне для того, чтобы выполнить условия поручительства?
Все время добавляет. Все время добавляет. Поручительство — это главное, это понятно. Система, которая каждый раз все формируется все больше и больше, то есть ощущение пустыни, малхут, которая все время находится в атаке, на бину. Это вопрос 40 лет в пустыне. Все вот эти 49 врат нечистоты, они все атакуют, атакуют бину, и они заставляют подняться в нее все больше и больше. Это пустыня. И подняться больше — это, то есть, быть более ближе друг к другу. Алекс?
Кто такой Итро для Моше?
А он возвращает мне вопрос. Нет, я не знаю. Не могу объяснить. Нет у нас времени. Нам нужен материал. Когда будем читать первоисточники, я и вам рекомендую читать первоисточники. Ты нам подготовь материал про Итро. И тогда Итро — это нечто. Это много материала и много выяснений. Что Кольман?
Один вопрос о качественном измерении.
Качественное измерение — это личное измерение. Личное. Допустим, ты лентяй, ты мелкий, ты такой сякой, ну и так далее. То, что ты еще сам понимаешь, я не буду всем рассказывать. Но относительно всех твоих свойств, которые, ну что поделаешь, ты не виноват, это Творец тебе сотворил так. Но ты сделал какое-то усилие. И согласно тому усилию, которое ты сделал относительно маленьких, низких этих твоих подлых свойств, ты сделал большое усилие. Относительно тебя Нив, скажем, преисполнен таких добрых качеств, свойств. Он такой все время, не то, что как ты приходишь раз в неделю учиться, он ходит каждый день, утром и вечером. Но, ну, в общем, в итоге он сделал меньше усилия. Так мы говорим о том, есть такие хасидские байки, там один хасид свистнет и достигает Творца относительно всех там праведников, которые молятся, бьются головой об стенку, и у них ничего не получается. Ну, поэтому ты можешь быть таким. Ну, может, тебе повезет, посмотрим. Ладно, да, Муши?
Вы можете объяснить о двух последних ударах? В чем разница?
Египетские удары? Нет. А, тьма и убиение первенцев? Нет. Ну, просто так сказать, это понятно. Тьма — это понятно, что нет возможности продвигаться за счет египетской системы, а убиение первенцев — это что нет никакого будущего в том, чтобы оставаться в Египте. Нет, это просто человек видит, что здесь у него нет никакой возможности остаться, только бежать. Если можно. И тогда он готов на все. На все. Потому что такое состояние, оно как... Это хуже, чем смерть. Потому что смерть, мы не чувствуем, что такое смерть. А здесь ты чувствуешь, что ты просто уничтожен. Это египетское знание, когда желание получать не пригодно ни к чему.
Я только не понял, в чем разница. Нет будущего в тьме,
Это во всех 10 казнях. Так человек раскрывает, только раскрывает это качественно. Каждый раз все больше и больше. Это как в сферот. Нужно это проработать. Да. Не успеем.
По поводу ударов, казни египетских, то, что вы сказали, что будут удары, и люди убегут. Так вопрос такой. Удары эти, как, насколько я понимаю, когда человек, который сидит на семинаре и сам стремится объединиться, тогда он получает удары по своему эгоизму. Не то, что они приходят сами снаружи. Когда снаружи приходят удары, люди, наоборот, объединяются. Нет проблемы с этим. Но именно тогда, когда тебе ничего не мешает, никто тебя не обязывает, и ты начинаешь вообще жертвовать, даешь свое внимание и делаешь сам.
Нет, эти удары, эти казни, это очень сложные вещи. Они и формируют, и вводят в падение. И это не просто так удар. Нет, нам нужен материал.
Что-то такое, что приходит от меня, что я сам это вызываю, не то, что это просто приходит снаружи, удары, все.
Ты спрашиваешь так, вызываем ли мы эти удары целенаправленно?
Я говорю, что спрашиваю, правильно ли, что есть два вида ударов. Если ничего не делаю, так хорошо, приходит какой-то удар, какое-то пробуждение снаружи. Но удар, как я понимаю, вот сейчас ничего меня не заставляет, ничего. Я должен встать, я должен...
О каком состоянии ты спрашиваешь? О Египте или о том, что ты нам рассказываешь?
Я думал, что это связано, я не знаю.
Я не знаю, что я ничего не делаю, что приходит состояние, которое пробуждает меня, какие-то неприятные состояния, удары.
Да, есть такие удары, когда человек сидит, вдруг приходит какое-то известие нехорошее, это называется удар. Это как вид удара. И есть удар, когда я должен встать утром, я должен прийти, я должен сидеть с товарищами, обниматься для них. Для моего эгоизма тоже удар. Я спрашиваю, это правильно или нет?
Есть много разновидностей ударов, которых можно поделить на несколько. Либо тебе это эффективно с отрицательной стороны, либо с положительной стороны. Либо ты принимаешь удар и благодарен, когда ты целуешь палку, либо ты бежишь от нее. И еще есть. Так о чем ты спрашиваешь?
Путь Торы в чем? В том, что я прихожу и начинаю пытаться объединиться.
Путь Торы — это когда я раскрываю удар сам за счет своего усилия, за счет света, возвращающего к источнику, который я вызываю. И тогда я понимаю, в каком состоянии я нахожусь, в каком желании я нахожусь. И тогда у меня это пробуждается, как левая линия. Не знаю, не могу сказать. Друзья, мы должны учить эти вещи. Иначе вы говорите не на том уровне, который, о котором говорится в Египте.
Я хочу спросить, например, удар. Свет показывает мне, что я не могу приблизиться к товарищу. Это называется удар?
Зависит от того, как ты это получаешь.
Я ощущаю это как удар. По отношению к цели, которая должна приблизиться.
Ты чувствуешь это как удар. Что ты не можешь приблизиться к товарищу.
Да. Это такой сорт удара.
Ну хорошо, и что ты делаешь?
Ну, молюсь.
Молишься. Зависит от того, какой удар. Если ты понимаешь, что все эти удары, они действительно должны показать человеку, что он не находится в свойствах, в которых он может прийти к объединению между всеми и к объединению с Творцом.
Это,
Это в сущности и есть смысл ударов.
Есть такое состояние, что человек дает удары по своему эгоизму?
Человек?
Сам, человек сам себе.
Нет, 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 это не удары. Никогда человек не может навредить себе.
Ну не навредить.
Нет, сделать больно или какой-то вред, это его желание получать, это его эго. Оно не позволит человеку сделать что-то. Если да, то только исходя из того, что есть какое-то вознаграждение, выгодное заранее.
Сидеть на семинаре — это не давать удар по своему эгоизму?
Нет, это давать вознаграждение, чтобы что-то выгадать, выиграть.
Почему нет? Это против желания.
Это против желания. Ну и что? Я иду на работу, это против желания. Я должен соблюдать чистоту, это против желания. Я должен сказать тебе спасибо, это против желания. Все против желания. Но только я представляю себе выгоду, прибыль. И поэтому, несмотря на то, что это против моего желания, я вижу, что выгода больше, чем этот ущерб.
Поэтому это называется ударом?
Поэтому это не называется ударом.
Так а что такое удар?
Это называется работа, это вознаграждение, оплата, эгоистическое действие.
Опишите состояние, когда это называется ударом.
Ударом называется, когда я обнаруживаю, что мое желание получать, оно не предназначено для достижения духовной цели. Не предназначено. Я должен совершенно выстроить нечто иное над ним. Это удар. Когда Малхут включается в девять сферот, которые перед ней, и она обнаруживает себя, что она не предназначена работать с ним вместе никоим образом. Это называется ударом. Так что же остается? Так ничего у тебя не остается. Ты просто... Тебя просто стирают, перечеркивают и... из всей реальности. Такое ощущение.
Нацерет.
Нацерет элит.
А им не тан ли ашвот?
Можно ли сравнить?
А им не тан ли ашвот? Это кешер
буйнену. Можно ли сравнить связь между нами как систему связи и нитей? Так что такое нити и что такое связи?
Это взаимовключение друг в друга, это то, что находится в сети. Вне сети каждый сам по себе. Связь — это взаимовключение друг друга. Это то, что есть. Хорошо, я вижу. Но у нас есть еще неделя, нам нужен еще материал. И что ты говоришь? Где? Что? Ну, хорошо, ну пусть спросит. Но нам нужно... приготовить материал. Пока что мы где закончили? Дошли до... седьмого отрывка.
Чем отличается работа с того момента, когда... раскрывается точка Моше.
Точка Моше — это... это точка Творца в человеке. Свойство Творца в человеке. Это уже работа правильно направленная, когда есть уже объединение. Это точка Йосефа, но в раскрытии, в согласии. И только, соответственно, этому есть новая работа, с усиленным эгоизмом. Я специально не хочу входить в такие... быстрые ответы. Это надо учить. Да. Быстро.
Спрашивает Денис Сандлер из Москвы, в чем заключается? Что это за состояние стон от работы? Это достигаем мы сами или когда Творец посчитает, что мы уже готовы к стону?
Мы ничего никогда не достигаем своими силами, ничего. Вся наша работа лишь в том, как пробудить высшую силу более качественно и количественно. Это с помощью объединения между нами, стремления к объединению. Насколько против объединения, насколько за объединение, но когда мы занимаемся именно этим, тогда мы пробуждаем высшую силу.
Есть еще вопрос из Москвы. Вы вчера во время седера сказали, что нас ждет подъем. Что это значит? Как нам работать эффективно в состоянии подъема? На что обратить внимание?
То, что я сказал, это ничего не значит, я ничего не обещаю и ничего не реализую. Но действительно мы сделали много действий. И нам предстало войти в более качественную работу. Нам, как всегда, не хватает, но это нечто особое все-таки, что объединение качественное в качественной молитве. Ну, будем надеяться, что мы это сделаем в эти дни.
С другой стороны, Максат, из Казахстана спрашивает, о чем и какая должна быть моя молитва, когда я нахожусь в падении?
Если человек может молиться в состоянии падения, это еще не падение.
Последний вопрос. Азар из Баку спрашивает, как почувствовать себя в египетском изгнании? В египетском изгнании. Как почувствовать себя в египетском изгнании?
Насколько человек больше стремится к объединению, он обнаруживает силы против объединения, и тогда он ощущает себя под властью фараона в изгнании от объединения, от отдачи, от любви. И это называется изгнание. Изгнание из чего? Мы должны пробуждать важность объединения, и относительно этого раскроем, что мы в изгнании от него. Ну,
почему мы говорим так много об ударах? Я обратил внимание, что это дает мне, вместо того, чтобы стремиться надеяться на Творца, стремиться к ударам.
Я не чувствую как-то это, во-первых. Во-вторых, зависит от того, что за удары. Мы говорим о том, что ударами называется, когда человек раскрывает, насколько он не способен производить действия по отдаче.
Если я сделаю, я сам это раскрою. Но если я все время думаю, постоянно думаю там, в таком виде, что какие удары меня ожидают, так я все время думаю о том, что
ты должен стремиться не к этому, а к объединению. Я сказал, если ты раскрываешь каждый раз, что ты находишься в недостатке объединения, в отсутствии возможности прийти к объединению, если ты получаешь это как удары, то это удары, хорошие, прекрасные удары Египта.
Я не вижу, что мы так на самом деле делаем. Я слышу все время...
Уважаемый, это ты делаешь так. Так не говори обо всех.
Так я не делаю так, да?
Так сядь и подумай.
Но у меня так выставилось такое отношение, что меня все время ожидают какие-то в будущем удары.
Это хороший признак, если мы раскроем на пути, насколько у нас есть еще помехи. Признак того, что мы производим правильные усилия. Удары, о которых мы говорим, и ударах, о которых ты говоришь, это совершенно не одно и то же. Я ожидаю этих ударов для раскрытия силы мешающей, которая мешает мне объединиться. А ты говоришь об ударах, о чем-то, что тебе будет неприятное. Это совершенно иное. Подумай. Уже задание дня. Из Нацерет Элита. Итак, Нацерет, задание дня.
Прежде всего, мы хотим поблагодарить вас, Рав, товарищи и Творца, за это особое состояние в Песахе. Сегодня дежурные десятки 7-я, Петах Тиква, Нацарет Элит, Афула, Питер, 1-я десятка, Квинс, 6-я десятка Америки, Новосибирск и Полин, Польша. И задание дня на сегодня, в течение дня мы в течение дня не выходим из состояния выхода из Египта, и каждый спрашивает, как он получает свет веры в этот Песах. В течение дня не выходим из состояния побега из Египта и все время думаем о свете веры.
Хорошо. Что нам предстоит сегодня? Ну, распорядитель.
У нас сейчас есть молитва. До 10 в 10 будет трапеза.
Потом?
А потом из 4 вечера до 6 будет урок, и потом трапеза.
Почему сегодня короче, чем обычный шаббат?
Потому что мы заканчиваем более позже, чем обычно.
Я не говорю о том, чтобы заканчивать позже, я говорю о том, чтобы начать раньше.
Но утром мы заканчиваем позже, то есть вместо 10 в 11, поэтому перерыв меньше.
Перерыв, да? Перерыв у нас будет с 11?
С 11 до 4.
До 4.
Обычно с 10 до 3.
Ну, малагет.
Ну, что здесь скажешь?
А? Праздник.
А, в праздник надо спать больше. Понял. Я думал, праздник — это особый свет, что нужно использовать его больше. Ладно. Ну, хорошо. Не понял.
Ну так придем в 3.
Я не знаю, я боюсь говорить. У нас есть такие эти распределители, которые понимают больше.
Рав, сделать в 3 часа урок. Кому это подходит, пусть придет. Кто не приходит, пусть не приходит. Мы не будем менять это.
Так мы придем в 3, да? Кто хочет, пусть приходит в 4. Ну, уже без 15, не без 15, это не важно. Ну, Мирони. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй